Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде весы, и вся исполняя сокровище благих, и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша.
Ну, мы теперь поменялись с Данилом. Мне теперь будет первая форма. И вторая. Раз мы остановились на Новом Завете. Священный путь для Нового Завета. Готовы? Священный книг Нового Завета 27. Это 4 Евангелия Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Книга Деяний святых апостолов. 7 соборных посланий. И 14 посланий святого апостола Павла и Апокалипсис. Дальше. Евангелие содержит в себе историю земной жизни Спасителя, его крестной смерти и воскресения из мертвых, вознесения на небо. И так как в них содержится учение или закон Иисуса Христа, то они признаются книгами законоположительными. Одинаковыми разделяются, что Ветхий Завет, что Новый. Слово Евангелие означает благовестие. Книга Деяний апостольских написана евангелистом Лукою и содержит в себе повествование о сошествии Святого Духа на апостолов и распространении через них веры Христовой. Это книга Деяний апостольских. Эта книга признается исторической книгой Нового Завета, так как в ней излагается история проповеди святых апостолов. Следующие идут соборные или окружные послания. Те, которые первоначально были писаны к своему округу малоазийских церквей. Малайзия. Понятно, географически? Малайзия. Это где Турция сейчас. К ним относятся послания святого апостола Якова, два послания святого апостола Петра и три послания святого апостола Иоанна Богослова и одного апостола Иуды Яковлева. Это соборные послания или окружные послания. И святым апостолом Павлом написаны следующие 14 посланий. Это к римлянам, 2 коринфянам, галатам, ефесянам, филиппийцам, колоссянам, 2 Солунинам, 2 к Тимофею и по одному к Титу, Филимону и к евреям. Эти послания и соборные послания называются учительными книгами Нового Завета, потому что в них содержится преимущественно учение веры. И к пророческим книгам относится Апокалипсис, написанный святым апостолом Иоанном во время заточения на острове Патмос. Слово «апокалипс» греческое означает «откровение», и в нем содержится изображение будущей судьбы Церкви Христовой, приход Антихриста и так далее. Первоначально книги Нового Завета были написаны на греческом языке, который был тогда наиболее употребительным. А Евангелие от Матфея и послание к евреям сначала были написаны на арамейском языке. Евангелие от Матфея в первом же веке переведено было на греческий язык. Ну, там чисто так исторически получается, что и Запад, и Восток, западная часть распространен греческий язык, восточная часть и Азия, там распространен арамейский язык. Поэтому так, два основных языка. Новый Завет понимается как завершение исполнения Ветхого Завета. Оба завета неотделимы друг от друга. Они взаимно объясняют друг друга и образуют Библию или Священное Писание Ветхого и Нового Завета. Слово «Библия» греческое означает «книги». С человеческой стороны книги Священного Писания имеют своими авторами различных людей, которые выражали Слово Божие языком своей культуры, отображали свои личные особенности свои, используя принятые тогда литературные формы и приемы. Священная история называется святой, потому что главным действующим лицом в ней является Бог, который приходит человеку и осуществляет дело спасения. Бог помог людям выразить его собственную мысль, вдохновил их писать то, с чем хотел ознакомить людей, чтобы их научить, и чтобы потом эти люди научили других. Божественная мысль, выраженная человеческим языком, и в зависимости от мастерства писателя. Вечная истина выражена на языке людей определенной эпохи, которые принадлежали к определенной культуре. И поэтому библейские книги отражают космологические, естественно, научные и исторические представления людей эпохи, их создания. И также, например, вот художники уже во втором тысячелетии изображали все вот эти евангельские сюжеты в одежде уже своих современников. Как люди воспринимали мир вокруг себя, так они это изображали. Священным Писанием сокрыто и даровано все потребное для жизни и благочестия. И здесь решение важнейших вопросов нашей жизни касательно мира, Бога и человека. В Писании дается видеть человеку, какое его назначение, какое место принадлежит ему во Вселенной. И Библия – это книга Церкви, книга народа Божьего на земле. И только Церковь обладает ключом, позволяющим открыть значение священных книг. Те, кто находится вне Церкви, не понимают правильного смысла Писания. Дальше. Признаки божественного происхождения Библии. признаки божественного происхождения Библии. Первое – это высота богооткровенного учения. Высота христианского учения показывает, что оно принадлежит уму божественному. Это учение выше всякого ума человеческого и может быть открыто людям только самим Богом. Если что-то повторить, говорите. Второе. Это чистота богооткровенного учения, которое показывает, что оно произошло от чистейшего ума Божия. Истины веры, правила жизни, содержащиеся в Божественном Откровении, истекают из чистейшего ума Божия и потому чужды всякого обмана, лжи и неправды. Сравнительный анализ христианского откровения и древних религий, и философий убеждает в том, что христианское вероучение не могло развиться ни из языческих религий и философий, и даже не могло развиться из религии Ветхого Завета. Ни одна философия не смогла возвыситься до учения о Боге Троице или о Боге воплощении. И между христианским учением и духовным опытом до христианского человечества нет плавного перехода. Между ними разрыв, который объясняется только непосредственным вмешательством Бога и новым этапом Божественного Откровения. Следующий признак божественного происхождения Библии – это пророчество. Пророчествами называются предсказания о таких будущих событиях, которые разум человеческий никак не может предвидеть. Пророчество служит доказательством божественного происхождения священных книг. Предсказать со всей точностью какое-либо событие за несколько сот лет человек может только по особенному откровению самого Бога. И, следовательно, священные писатели, которые изрекли подобные пророчества и описали их в священных книгах, действовали в этом случае по внушению Духа Божия. А значит, их священные книги написаны были по вдохновению Божия. Предвидеть события будущего с некоторой степенью вероятности может всякий человек, обладающий научными знаниями, жизненным опытом, интуицией. Но библейские пророчества превосходят естественный уровень человеческих знаний. Они не являются прогнозом, они не указывают тенденции развития. Но они предсказывают совершенно случайные конкретные события, неповторимые в опыте. по способу своего произнесения библейские пророчества отличаются от предсказаний в языческом мире, которые имеют своим источником мир падших духов. Кто-то знает, как отличаются пророки истинные от ложных? Ну, в Ветхом Завете там были разные пророки. У них отличие получается одно. Либо пророчество сбывается, либо не сбывается. Других у них определений нет. Следует отметить пять основных отличий библейских предсказателей и от языческих. Первое отличие – это библейские пророки всегда пророчествуют не от своего лица, а от имени Бога и считают себя органами Божьими. Царь Пророк Давид говорит: «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». Вторая книга Царств, 23:2. Второе. Библейские пророчества не предваряются никакими приготовлениями в виде совершения каких-нибудь обрядов, ритуалов, которые требуются для установления контакта с духовным миром, как, например, на спиритических сеансах. У них приходит вдохновение независимо от их внешних действий. Третье. Библейские пророки пророчествуют полностью, сохраняют свое сознание, не впадая в состояние транса, подобно шаманам или древним пифиям. Они полностью в сознании. Четвертое отличие. Библейские пророчества имеют конкретный, определенный характер и лишены всякой двусмысленности. Они четко говорят, как что произойдет. В отличие, например, от оракулов Древней Греции. Например, известный случай, сохранился у них сообщение, о царе Крезе. Он пришел к оракулу и решил с ним посоветоваться, стоит ли ему начинать войну с Персией. И оракул ему ответил: если ты начнешь войну, то погубишь великое царство. Он напал, проиграл, и оказалось, он погубил великое царство, но только свое. Вот такая двусмысленность. Пятое отличие. Деятельность библейских пророков несовместима ни с какой корыстью. Пророки вынуждены пророчествовать даже в ущерб себе. Так, например, пророк Иеремия, когда он предсказывал грядущее разрушение Иерусалима и плен богоизбранного народа. Ну, евреям очень не понравились его предсказания. Большой интерес представляют пророчества, которые исполнились значительно позднее, чем был написан, например, Новый Завет. Например, это гибель галилейских городов, осужденных Спасителем. Матфея 11:21. Протестантский библеист Макдауэлл в своей книге «Неоспоримые свидетельства» рассматривает ряд библейских пророчеств от времени их произнесения отдалено порой столетиями, даже тысячелетиями. Как бы совершенно невозможно так предсказать простому человеку. Значит, четвертое тогда признаки. Это чудеса. Про отличие пророчеств мы закончили, а вот это возвращаемся опять к Писанию. А чудо есть явление, имеющее свою причину в сверхъестественном действии божественного всемогущества. Сверхъестественное действие божественного всемогущества. По своей цели чудо способствует достижению религиозно-нравственных интересов людей. Чудеса, описанные в священных книгах, служат доказательством божественного происхождения священных книг. Господь указывал на свои чудеса как на свидетельство своего божественного посланничества. Цитата: «Дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Иоанна 5:36. Чудеса не нарушают законов природы, но преодолевают естественные законы силою, несравненно большую, чем эти законы. Бог, иди же хочет, побеждается естества чин. В отношении к чудесам есть принципиальная разница между Библией и языческими мифами других народов. В язычестве в описании чудес находят выход религиозная фантазия. Чудеса здесь лишены внутреннего смысла. Они предназначены для того, чтобы удивить и поразить воображение человека. В язычестве чудеса являются средством убеждения или даже принуждения к вере. Но Спаситель, отказавшись сойти со креста, когда мы идею предлагали, отверг чудо как средство убеждения. Чудеса Христовы не уничтожают внутренней свободы человека. В Священном Писании чудеса не совершаются ради самих себя. Для обозначения чудесных событий в Писании используется два слова. Это знамения и силы. Например, знамения. Матфея 12:39. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамения не дастся ему. Матфея 12:39. И Иоанна 6:30. Какое даже знамение, чтобы мы уверовали? Слово «знамение» означает, что чудесные действия преследуют определенные религиозные цели, имеют учительное значение. Например, чудо преображения Спасителя является откровением о Его божественном достоинстве. А слово «силы» Матфея 11:12, цитата: «Если вы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Матфея 11:12. Дальше, Деяния 4:33. Апостолы с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Слово «силы» указывает на то, что причина чудесных событий лежит в неестественных законах природы. Поэтому соприкосновение с чудом всегда есть приобщение к божественному действию. Чудеса Спасителя, например, не только исцеляли, но и имели благодатное воздействие на души. Для Священного Писания важен не сам факт чуда, а его смысл. Внутреннее содержание, так как каждое чудо есть откровение Божие. Это то, что касается чудес. Пятый признак – это истинность и божественность Писания. Могущественные действия Слова Божия на сердца людей. Слово Божие есть мощное, оказывает мощное влияние на сердца человеческие. Так что миллионы людей обратились ко Христу. И каждый верующий, читая Священное Писание, может ощущать благотворное влияние его на свое сердце. Также много можно привести примеров святых житиях, как они приходили к вере, просто читая текст. Огромное множество людей различных национальностей, разного образования, под воздействием Слова Божия изменили свою жизнь и посвятили себя служению Богу. Это вот все признаки божественности Священного Писания. Дальше. Православный катехизис говорит, что понимать Священное Писание должно, согласно с изъяснением Православной Церкви и Святых Отец. В протестантской среде распространено мнение, что существует некий чистый смысл Священного Писания. Для постижения этого смысла необходимо при истолковании Писания отказаться от всяких внешних авторитетов и стремиться к буквальному, незамутненному пониманию библейского текста. Об опасности такого самочинного упрощенного толкования Писания предупреждали святые отцы. Цитата. Святитель Григорий Ниский: представляющееся с первого взгляда толкование написанного, если не будет понято в надлежащем смысле, часто производит противоположное жизни, являемое духом. Поэтому надо благоговеть перед достоверностью тех, кто свидетельствован Святым Духом, пребывать в границах их учения и знания. Никакого чистого смысла в Священном Писании не существует. Каждый человек понимает все в свою меру, которая определяется духовным развитием человека, его жизненным опытом и общим культурным уровнем. Любое восприятие и понимание всегда субъективно. Понимать и интерпретировать – это одно и то же. Понять – это значит истолковать приемлемым для себя образом. И поэтому вопрос не в том, толковать или не толковать, а в том, на основании каких критериев это делать. Положить в основании нашего понимания толкование учителей, святость которых засвидетельствована церковь, или же довериться мнениям, противоречивым друг другу проповедников. А как отличить подлинные учения святых отцов, имеющие авторитет, от частных мнений отцов, которые могут быть ошибочными? Для этого существует специальное понятие «согласие отцов» – «консенсус патрум». В святоотеческом учении принимается только та часть его, у которой имеется единодушное мнение всех или, по крайней мере, значительного большинства святых отцов. По принципиальным вопросам догматического характера существенных расхождений у святых отцов практически не бывает. Цитата преподобный Адамаскин: «Отец не противоборствует отцам, ибо все они были общниками единого Духа Святого». Преподобный Адамаскин. Согласие отцов по тому или иному вопросу представляет собой богословское мнение, с которым необходимо считаться, чтобы остаться верным учению Церкви. Блаженный Августин говорит: кто отступает от единодушного согласия отцов, тот отступает от всей Церкви. Пятый-шестой Трульский собор 691-692 год своим 19-м правилом постановил, цитата: «Аще будет исследуемо слово Писания, то не иначе, да изъясняют оны, разве как изложили светила и учители Церкви в своих Писаниях». Конец цитаты. Отношение Священного Писания к Священному Преданию. В период формирования новозаветного канона Священное Предание являлось авторизующим свидетельством о достоинстве той или иной книги. Существовало много всяких апокрифов. И из них надо было выбрать достоверные источники. Из множества книг, претендовавших на место в каноне, Церковь лишь немногие признала богодухновенные, а другие отвергла как неподлинные. Критерием, на основании которого осуществлялся выбор, являлось именно Священное Предание. Священное Писание – это не самостоятельный и независимый источник вероучения и даже не часть предания, а одна из его форм. У предания существует несколько форм, и Священное Писание – это одна из форм Священного Предания. Предание объемлет собой всю жизнь Церкви настолько, что Священное Писание является лишь одной из форм. Священное Писание не глубже и не важнее Священного Предания, но одна из его форм. Другие формы Священного Предания – это правила веры, богослужебно-литургическая практика Церкви, литургическое предание. Позднее появились также другие формы, которые облекают Священное Предание. И из них наибольшее значение для нас имеет это творение святых отцов и учителей Церкви. Дальше, правила веры. Исторически оно связано с совершением таинства крещения. Изначально являлось общим выражением самосознания Церкви в области веры. Указание на существование Церкви такого правила содержится в Новом Завете. Апостол Павел призывает христиан твердо держаться исповедания нашего, Евреям 4.14. И напоминает своему ученику Тимофею о добром исповедании, которое Тимофей исповедовал пред многими свидетелями. Первое послание Тимофея 6.12. Тертуллиан утверждает, что Иисус Христос всем народам преподал точное и неизменное правило веры, которому весь свет обязан верить. Конец цитаты. Крещальное исповедание древних апостольских церквей, несмотря на некоторые различия в формулировках, по содержанию являются выражением единой апостольской веры, которая восходит к учению самого Спасителя. Древнейшее правило веры лежит в основании никео-цареградского символа веры, который у нас сейчас используется, составленного, утвержденного на Первом и Втором Вселенских соборах. Исторически, в соответствии с нуждами церкви, правило веры дополнялось. В него были включены вероопределения Вселенских соборов и все догматические определения, входящие в состав правил веры, связаны с друг с другом и представляют собой единое тело Бога откровенной истины. От Священного Писания правило веры отличается не содержанием, а формой. Содержание вот в каждой форме одно и то же, но выражается разным образом, в разной форме. Священное Писание раскрывает истину как историю спасения, а правило веры представляет собой истины веры, которые в кратких словах вещают все ведение благочестия, содержащегося в Ветхом Завете и Новом. Следующая форма священного предания – это литургическое предание. Правильно организованная жизнь духовная невозможна без участия в таинствах. Чинопоследование церковных таинств, молитвы и песнопения наполнены вероучительным содержанием. Протоиерей Георгий Флоровский о характере христианского богослужения говорит, цитата: «Христианское богослужение от начала имеет характер скорее догматический, нежели лирический. С человеческой стороны богослужение есть прежде всего исповедание, свидетельство веры». Конец цитаты. О богослужебных книгах в послании восточных патриархов говорится. Тоже догматический документ, послание восточных патриархов. Цитата. «Все сии книги содержат здравое и истинное богословие и состоят из песней или выбранных из священного писания, или составленных по внушению духа. Так что в наших песнопениях только слова другие, нежели в писании, А, собственно, мы поем то же, что в Писании, только другими словами. Священное Писание, правила веры, литургическое предание. Это неразрывно связанные между собой формы единого предания. Они тождественны по своему содержанию. Согласно пространному катехизису, Священное Писание дано, чтобы откровение Божие сохранилось более точно и неизменно. Священное Писание должно правильно пониматься, надлежащим образом истолковываться. Одного человеческого разума для понимания Священного Писания недостаточно. Об этом свидетельствует история протестантизма. И отказавшиеся от авторитета Священного Предания многочисленные протестантские деноминации, опираясь на один и тот же текст Священного Писания, приходят к совершенно различным и даже диаметрально противоположным выводам. Формы Священного Предания теснейшим образом связаны между собой, и поэтому изъятое из потока Священного Предания Писание не может быть понято как должно никакими научными исследованиями. Святитель Василий Великий говорит, цитата: «Ежели отважимся отвергать неписанные обычаи, как будто невеликую важность имеющие, то неприметно повредим Евангелию самым главным, или паче от проповеди апостольской оставим пустое место». Конец цитаты. Преданием верующим в таинстве невидимых богоданных даров совершается посредством видимой формы или обряда. Обряд – это не догмат. Обряды могут изменяться. Но обрядовая форма таинства связана с его внутренним содержанием. Поэтому изменение обряда имеет свои допустимые пределы. Обряд даже у одного и того же таинства может быть различным, но не может быть каким угодно. Обряд имеет двоякое назначение. Посредством обряда верующим сообщается божественная благодать, и обряд должен помогать человеку раскрыть свою душу для принятия и усвоения преподаваемых в таинствах благодатных даров. Если изменение обряда выходит за пределы допустимые, связь между обрядовой формой и смыслом начинает разрушаться, и такой искаженный обряд причастствует человеку. Филипп. Ну что там?
Простите.
Мешает усваивать благодать и вредит действенности таинства. Дальнейшая деформация обряда ведет к разрушению таинства, то есть к отрицанию его действительности. Например, если при совершении таинства крещения не будет совершено трехкратного погружения, сопряженное с произнесением установленных слов, крещается раб Божий во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь, то таинство не совершится, то есть окажется недействительным. Это принципиальный вот этот момент, потому что крестить может даже мирянин, каких-то крайних ситуациях. Но вот эта формула должна быть обязательной. Адресатом священного предания является церковь. Апостолы не сообщали истину отдельным индивидуумам, но верили истину церкви. Святитель Ириней Леонский пишет, цитата, «Не должно у других искать истины, которую легко заимствовать от церкви, ибо в нее, как бы в богатую сокровищницу, апостолы в полноте положили все, что принадлежит истине, так что каждый желающий может принимать от нее питье жизни, она есть дверь жизни». Конец цитаты. Церковь – это верное хранилище священного предания, пространный катехизис, по этому поводу говорит цитата, «Все истинно верующие, соединенные священным преданием веры, совокупно и преемственно, по устроению Божию составляют из себя церковь, которая и есть верное хранилище священного предания». Конец цитаты. Церковь – это не человеческое сообщество. Церковь – это богочеловеческий организм, главой которого является сам Господь Иисус Христос, а все верующие, соединенные с Ним, как со своей главой, в совокупности образуют Его духовное тело, а по отдельности являются членами этого тела. Первое послание Коринфянам 12:27, «И вы, тело Христово, а порознь члены», апостол Павел. Поэтому хранителями священного предания являются не только иерархи и ученые-богословы, но и все истинно верующие. Послание восточных патриархов 1848 года говорится, «У нас ни патриархи, ни соборы никогда не могли ввести что-нибудь новое, потому что хранитель благочестия у нас самое тело церкви, то есть самый народ, который всегда желает сохранить веру свою неизменную и согласную с верою отцов его. Вне церкви можно сохранять букву учения, но вне церкви не может быть преемственного сообщения благодати и освящения, без которых невозможно неправильное понимание учения и подлинный опыт духовной жизни. Только церковь обладает средствами для сообщения благодати, то есть таинствами. Цитата. Церковь не просто место, где собирается божественное благовестие и хранится апостольское свидетельство, она то место, где сам Христос продолжает свой искупительный подвиг, а Дух Святой, Дух Истинный, непрестанно научает всему и напоминает все, сказанное Господом Иисусом Христом. Владимир Лоский, богослов, называет предание единственным способом принимать истину, потому что оно есть жизнь Духа Святого в Церкви, жизнь, сообщающая каждому верующему способность слышать, принимать, познавать истину в присущем ей свете, а не в естественном свете человеческого разума. Церковь есть столб и утверждение истины, послание Тимофея 3:15, и церковь – единственная верная истолковательница Священного Писания. У нас время сколько еще?
Все уже.
Ну тогда последние цитаты еще. В послании восточных патриархов сказано, что Божественное Священное Писание внушено Богом, посему мы должны верить Ему беспрекословно, И при том не как-нибудь по-своему, но именно так, как изъяснила и передала онная Кафарическая церковь, Вселенская церковь, никак не может погрешать, не обманывать, не обманываться, но, подобно Божественному Писанию, непогрешительно и имеет всегдашнюю важность, потому что Святой Дух, всегда действующий через верно служащих отцов и учителей церкви, предохраняет ее от всякого заблуждения. Все, дальше.
Достойно есть всякого истину, блажитеся Богородицу, призма блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слово росшую, сущую Богородицу тебя величаем.